Никита Семин. Сын помещика. Книга седьмая. Глава первая. 12 сентября 1859 года. Поместье Михайловых. «Господин!» — разорвал тишину кабинета голос лекаря. «Говори», — мрачно приказал Борис Романович. Время перевалило уже за полночь, а новостей от соглядатаев не было. Это заставляло мужчину нервничать. «Пришел Санька». «Зови», — тут же встрепенулся мужчина. Лакей исчез за дверью, чтобы через 5 минут в нее зашел все тот же неприметный мужичок, который следил в последние дни за Романом Винокуровым. «Вы схватили его?» — упер тяжелый взгляд в своего шпиона Михайлов. «Нет, господин», — стараясь не показывать свой страх, склонил голову мужичок. «Тому были причины». «Рассказывай», — процедил Борис Романович. Выслушав мужичка, Михайлов поначалу хмурился, но когда тот рассказал о смерти кучера Перовых, расцвел в радостной улыбке. «Вот он и попался, голубчик», — потер предвкушающие руки Борис Романович. «Сходи до Перовых, позови Николая Васильевича ко мне. Скажи, это срочно и касается его жены. Пора приструнить этого щенка». Пока Тарантас тащился по дороге, Арина прижималась ко мне с испугом, косясь на двух связанных мужиков. А я прикидывал, как их обезвредить, когда они очнутся, если вдруг попытаются сбежать. И в какой-то момент те ожидаемо открыли глаза. В полутьме были плохо видны детали, свет поступал только от немногочисленных масляных фонарей, стоящих вдоль дороги. Но все же общие контуры лица можно было разглядеть. Поморщившись от боли, разбойники попытались освободить руки, да и вообще понять, где они находятся. «Не дергайтесь». Решил я внести ясность в их положение. «Вас везут в полицейский участок под конвоем городовых. Сбежать не получится». Про конвой я, конечно, преувеличил, чтобы мужиков припугнуть. А то начнут здесь дрыгаться, могут и синяков той же Арине понаставить. А если легнут ее сильно, так что до смерти? После происшествия с ее кучером я уже ничему не удивлюсь. Но те, наоборот, словно успокоились. С одной стороны, это радовало, а с другой настораживало. Уж слишком быстро они успокоились и даже договориться не пробуют. Рот-то им никто не затыкал. Наконец, мы доехали до участка. Конный городовой первым делом соскочил с лошади и приказал ждать его, а сам забежал внутрь. Но вскоре вернулся с двумя рядовыми. Я пока мужиков из Тарантаса не выпускал, чтобы по улице не побежали. В одиночку я только одного в таком случае догнать смогу. «Выходите», — скомандовал подошедший полицейский. Его младшие по чину сослуживцы споро приняли налетчиков. Я вышел сам и подал руку Арине. Этикет, меня бы не поняли, если бы этого не сделал. «Прошу пройти за мной», — сказал нам с девушкой городовой. «В случае, если я задержусь», — коротко шепнул я Митрофану, проходя мимо, — «сообщи обо всем моей невесте». Тот молча кивнул, нахмурив брови. Внутри участка народу почти не было. Только те два рядовых, что вышли нас встречать, и один офицер. Он сонно хмурился, когда мы зашли. Очевидно, уже готовился поспать во время дежурства, а тут наше появление его разбудило. «Попрошу ваши документы», — первым делом обратился он ко мне. Я протянул ему свой паспорт. Изучив его, он вернул мои бумаги, после чего вопросительно посмотрел в сторону Арины. «Это госпожа Перова, Арина Борисовна». Похоже, в лицо девушку офицер не знал, но ее имя было ему известно. Вон как подтянулся, и тут же вся сонная вялость пропала. «Сутин, доложи, что произошло», — обратился он к городовому, который нас привел сюда. «Был на обходе со стражником Федуевым. Во время обхода к нам подбежал мужчина из податных. Сказал, что на его барина напали. Мы двинулись в сторону, куда указал свидетель происшествия. Там обнаружили двух связанных мужчин, этого молодого господина с барышней, и один труп. Со слов господ, это был кучер барышни. На месте происшествия я оставил Федуева, а сам привел обе стороны конфликта сюда». Приняв доклад от подчиненного, офицер перевел взгляд на меня. «Прошу изложить вашу версию событий», — тяжело вздохнул он. После чего огляделся и указал пальцем стражнику на кувшин и стакан. «Могу налить воды, если желаете», — добавил он. «Как вас звать?» — решил я прояснить для себя этот момент. «Виталий Ефимович Одолец, околоточный надзиратель», — ответил офицер. «Виталий Ефимович, я возвращался от купца Али, у которого был в гостях. Когда подошел к дому, где снимаю комнату, мимо проезжала госпожа Перова. Как я понял, она совершала вечерний променад. Мы знакомы, поэтому она окликнула меня. И когда я подошел поздороваться, подбежали двое неизвестных. Они напали на меня со спины и пытались связать. Из их перешептываний я так понял, что меня хотели куда-то увезти. Мой кучер не растерялся и побежал звать моего личного слугу. Они-то и помогли мне одолеть нападавших, а затем и связать их. Я приказал своему кучеру бежать и звать городовых. Пока мы ждали их и вязали неизвестных, я услышал крик госпожи Перовой. Обернувшись, увидел, как ее пытается затолкать в ее же карету какой-то человек. Кто это, я не знал. Подскочил. Ударил его в спину, а затем потянул за ноги, чтобы вытащить из кареты госпожи Перовой. Дернул резко в попыхах, отчего тот ударился головой о мостовую. Так уж получилось, что удар вышел смертельным. На этом моменте я передернул плечами. До сих пор мне не верится, что я убил человека. Даже сейчас мне кажется, будто это все глупая шутка. Дальше все было так, как рассказал ваш подчиненный. Одолец перевел взгляд на Арину, которая жалась ко мне, пытаясь словно спрятаться за моей спиной. Заметив, что на нее обратили внимание, она выдавила из себя. «Все было так, как сказал Роман». «Хорошо», — вздохнул надзиратель. «Напавших на вас лиходеев мы пока под арест возьмем, а утром уже и допросим, как господин пристав придет. Вы пока свободны. Но вас...» — посмотрел он на меня. «Я попрошу город не покидать». Я мысленно выдохнул. Думал, прямо сейчас и меня арестуют. Дело-то не шуточное. Но, видимо, Виталий Ефимович не хочет на себя ответственность за задержание дворянина брать. Я хотел бы знать, кто на нас напал. Решил я ковать железо, пока горячо.
«Утром приходите и разговаривайте по этому поводу с господином приставом, а лучше с самим господином полицмейстером», — отрезал одолец.
Ну и на том спасибо. Мы с Ариной поднялись и двинулись на выход, как вдруг дверь распахнулась, и внутрь уверенным шагом зашел Борис Романович. Девушка тут же испуганно икнула и попыталась скрыться у меня за спиной. А я хоть и не маленького роста, но и Арина не тростинка. Естественно, у нее ничего не вышло. «Дочь», — грозно произнес Михайлов в наступившей тишине. «Потом объяснишь, как ты здесь оказалась, а сейчас иди домой». За спиной мужчины выглянул муж Арины, скривившийся, словно лимон откусил, стоило ему увидеть меня. Девушка не осмелилась перечить отцу и, уткнувшись взглядом в пол, просеменила на выход. А Борис Романович тем временем повернулся к надзирателю. «Я требую арестовать этого человека», — ткнул он в меня пальцем. «За убийство». Одолец скривился, словно от зубной боли.
«Арестовать дворянина без веской причины?
Он убил моего слугу!» — выкрикнул из-за спины Михайлова Николай Васильевич.
«Откуда вам это известно?»
— тут же встал в стойку надзиратель. Да и я лишь вначале растерялся от требований и обвинений Бориса Романовича, но после слов офицера и я задался тем же вопросом. А могли ли те два сидящих сейчас в камере мужика работать на Михайлова? Перов от вопроса растерялся, но не Борис Романович. «Я не оставлю без пригляда свою дочь», — вскинул он подбородок. Когда произошло нападение, мне тут же доложили о том, из кровати подняли, и я сразу примчался к вам. И Николай Васильевича поднял, рассказав ему то, что мой человек, представленный Карине, мне поведал. Удовлетворившись ответом, надзиратель, тем не менее, не спешил брать на себя ответственность за мое задержание. «Сутин», — посмотрел он на конного стражника, которого до сих пор не отпустил, а тот без приказа не посмел сам уйти.
«Скачи до полицмейстера».
Тот щелкнул каблуками и тут же умчался на улицу, а Виталий Ефимович посмотрел тяжелым взглядом на Михайлова.
«Прошу вас дождаться Терентия Палча».
«Всем!» — перевел он взгляд на меня. Борис Романович попытался надавить на офицера, но тот упорно переводил стрелки на своего начальника, мол, без него и веских улик против меня не имеет он права задерживать дворянина. Пришлось тому утереться. Но ситуация для меня скверная, и как выйти из нее, я пока не знаю. Приходится ждать. «Сколько веревочки не вейся, а результат один!» — вздыхал Митрофан, сидя на облучке тарантаса. Мужик размышлял, какой у него неспокойный барин, а главное, словно проклятый в отношении баб. Они сами на него вешаются, а когда им отказывают, то проблемы его господину доставляют. И однажды это не могло не привести к чему-то подобному. Тут к участку подъехала бричка, и Митрофан насторожился. Из нее вышло два высокородных господина. Один постарше, другой молодой, и уверенным шагом оба двинулись в участок. Молодого Митрофан узнал, от чего у него возникло нехорошее предчувствие.
«Ой, что же сейчас будет?» — прошептал он.
Через 5 минут из участка выбежала та самая девица, с которой барин в тарантасе ехал, жена того самого молодого, только что приехавшего господина. Митрофан думал, что и ее муж выйдет, но время шло, а никого больше не появлялось. А затем иконный стражник стрелой выскочил из участка и, вскочив на коня, пустил того в галоп. «Ой, нехорошо все это», — покачал головой Митрофан. «Как бы Роман Сергеевич куковать тут на всю ночь не остался. Или чего похуже не случилось. Чуйка мужика говорила ему, что медлить нельзя. Барин по головке его не погладит, если он без молодого господина в поместье вернется. И плевать ему в первые минуты будет, что мужик ничего и сделать-то не смог. Ох, и познакомится тогда он, Митрофан, с барской плетью». Стиснув зубы, мужик хлестнул лошадь по крупу. «Надо помощь звать. Беда была в том, что город незнакомый, и хороших друзей у господина здесь нет. К его невесте ехать? Негоже бабу в такие дела втягивать. Господин приказал той сообщить, если он задержится, но не говорил, что она чем-то помочь сможет. Митрофан к ней в самом крайнем случае двинет». А сейчас есть и иной вариант. Тот персидский купец. Раз уж Роман Сергеевич у него в баньке парился, то отношения у них доверительные, и Роман Сергеевич никогда хулу на того не возводил. А с радостью ехал к тому в гости. Опять же, бари иностранцев уважают. Нанять такого для них за честь. Может, и тут этот перс помочь сможет.
«Так это ваши люди на меня руку подняли?» Завел я разговор при надзирателе с Михайловым. Ожидание было томительным, а мне нужно было кровь из носу получить больше аргументов в свою пользу.
Борис Романович высокомерно промолчал, тогда я обратился уже к кадальцу. «Виталий Ефимович, может, пока господина полицмейстера ждем, вы допросите тех двоих? Чьих они будут?» Повернулся я к офицеру.
«Ему мое предложение не понравилось. Всему свое время», — буркнул он. «Просто смотрите, какая ситуация получается», — не собирался я успокаиваться. «По возвращению домой на меня напали. Из разговора нападавших собирались куда-то привезти. А тут Борис Романович говорит, что за его дочерью его люди следили. Получается, это его людишки?» «И тогда уважаемый глава дворянского собрания пытался похитить дворянина? Да еще несовершеннолетнего?»
«Вам нет 16?» — удивленно вскинул брови одолец.
«А вы как мой паспорт смотрели?» — хмыкнул я.
И снова достал бумагу из кармана, протянув офицеру. Тот уже более внимательно ее изучил, после чего вернул мне.
«Как заинтересованная сторона», — начал он, поглядывая на поджавшего губы Бориса Романовича, — «господин Михайлов не может представлять ваши интересы. Есть ли кто-то совершеннолетний и связанный с вами человек в городе?»
«Только невеста»,
— мрачно констатировал я, больше для себя, чем для офицера, но лучше ее не впутывать в это дело.
«Еще бы!» — фыркнул Борис Романович. «Мою дочь охмурить пытался и думал, что это скрыто будет».
«Мне не нужна ваша дочь», — отрезал я, — «и вы о том, раз уж следите за мной, прекрасно знаете». «И вот что, Борис Романович», — процедил я, подойдя вплотную к мужчине, и посмотрел ему прямо в глаза. «Вы зря делаете из меня врага. Я за собой вину не чую, да и нет ее у меня. А вот вашу нечистую игру весь свет узнает, если не отступите».
«К его чести он не дрогнул».
«Ты не знаешь, кому пытаешься угрожать, щенок!» — прошипел он в ответ. «Я тут сила, а ты никто. В порошок сотру».
Воздух между нами будто наэлектризовался. «Тронь, искра пробежит». За моей спиной покашлял в кулак надзиратель.
«Господа, прошу вас не устраивать здесь склок. Вы в государственном учреждении».
Я медленно вернулся к стойке, за которой сидел офицер, мазнув глазами по лицу Перова. Николай Васильевич был бледен. Похоже, он не ожидал, что так все повернется. Ждать нам пришлось еще целых полчаса. За это время больше никто из нас не проронил ни слова. Но вот за дверью раздались тяжелые шаги, и через минуту она распахнулась, пропуская внутрь новое лицо. Одутловатое, со следами недавних возлияний. От него даже сейчас пахло перегаром, а глаза были мутными. Сразу видно, господин полицмейстер хорошо отдыхал в это воскресенье и отдыхал бы дальше, да тут мы его сорвали.
«Одолец!» — рыкнул он. — «Какого черта здесь происходит? Чего ты меня, а не пристава, дернул?»
«Господин полицмейстер», — вытянулся перед старшим по званию офицер, — «убийство по неосторожности».
«И кто кого убил?» — обведя нас мутным взглядом, уточнил он.
«Он моего слугу!»
— тут же ткнул в меня пальцем Михайлов.
«Борис Романович?»
— словно только сейчас, заметив мужчину, удивленно выдохнул полицмейстер.
«И ты из-за такой мелочи меня дернул?» —
накинулся он на надзирателя.
«Да кинь ты этого убийцу в арестную комнату, завтра с ним разберемся».
«Терентий Павлович, это дворянин, к тому же несовершеннолетний», — осмелился возразить начальству одолец.
«Убил!
В тюрьму!»
— пьяно махнул рукой полицмейстер.
«Завтра разберемся».
Я слушал его и офиг... все больше шокировался такой простоте. Нет, возможно, будь этот Терентий Палыч трезвым, то так запросто не раздавал подобные приказы, но в данную минуту он видел перед собой главу дворянского собрания, которого, похоже, отлично знает, а может и кормится с его руки, как тот же Губин у покойного ныне князя Белова, и неизвестного ему парня. Дворянин, да какая ему сейчас разница? Его от отдыха оторвали, это прям читалось в его мутном и неприязненном взгляде.
«Прошу пройти за мной», — с каменным лицом сказал мне Виталий Ефимович.
«Посиди в холодной», — презрительно бросил мне Михайлов. «Подумай, а потом уже и поговорим». Возражать и сопротивляться сейчас не было смысла. Если с убийством еще как-то можно уладить дело, то вот сопротивление власти при свидетелях стало бы для Михайлова безусловной победой. К тому же далеко не факт, что мне вообще удалось бы сейчас раскидать Одальца и двух рядовых, что подошли ко мне. Не говоря о том, что и сам Борис Романович мог им помочь, ударить там из-под тишка или еще что-то сделать.
«Видите?»
— выдохнул я сквозь зубы. «Да, не зря говорят. От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Около дома купца Али. Митрофан еле убедил слуг купца разбудить своего хозяина и передать, что у него есть срочная весть для того. Лишь через полчаса перс вышел на порог.
«Что случилось?»
Посмотрел он сверху вниз на Митрофана. «Моего господина задержала полиция». Али тут же изменился в лице.
«И ты посмел сюда явиться?»
Воскликнул он и тут же заозирался испуганно. «Послушайте», — заторопился мужик. «На него напали прямо у порога дома. Господин отбился и связал разбойников. Но одного он того случайно пристукнул. Он сам полицию позвал, а там барин важный потом пришел. Он господина дюже не любит, видно. И выпустят Романа Сергеевича, а ли нет, то мне неведомо». По мере рассказа Митрофана купец хмурился все больше и больше.
«Сюда-то ты зачем прибежал?»
— спросил он, когда мужик замолчал.
«Так это...» — растерялся конюх. «У господина туточки друзей, почитай, нет. Только мы невеста.
А вы к нему со всей душой, вот я и подумал», — развел руками Митрофан.
«Я тебя услышал. Ступай», — помахал пальцами Али.
«А как же господин?»
«Ступай, говорю», — прикрикнул на мужика купец. И уже спокойнее добавил: «Уверен, ваша полиция во всем разберется».
Дверь перед носом Митрофана закрылась, оставив того в растерянности.
«Вот вам и иностранцы», — прошептал убитый мужик. «Еще и иноверцы. Из чего я, дурак, подумал, что им дело до Романа Сергеевича есть? Надо и впрямь к Анастасии Петровне да ее сестре бежать».
Тяжко вздохнув, ведь непонятно, как девицы среагируют, узнав о той барышне, что на Романа Сергеевича кидалась, Митрофан сел на облучок и в который раз за день стегнул лошадь вожжами. «Вот же беспокойная ночка. Еще и дождь скоро закапает», — покосился на небо мужик. «Духота не спадала, а это верный признак. Под утро ливень будет».
«Что-то случилось?»
— спросил у Али, разбуженный голосами за окном, Фарух. Купец и рад бы промолчать, но Фарух хан, уважаемый человек, и имеет какие-то дела с этим русским парнем. Лучше будет все же предупредить его о проблемах у юноши.
«Нашего гостя задержала полиция», — выдохнул он скорбно.
«За что?»
— тут же напрягся мужчина. «На него напали около дома, но Роман Ага — настоящий мужчина. И смог за себя постоять, но при этом не сдержал своих сил и убил одного нечестивца. А вы же знаете законы этой страны, даже за такую смерть здесь положено наказание».
Фарух задумался. «Если Винокурова посадят, то их договоренностям конец. Стоит ли лезть в это дело? Но если там и правда все прозрачно, то можно будет и помочь. Теми же деньгами».
Фарух знал законы Российской империи и был уверен, при справедливом суде Роман долго в застенках не просидит. Дня три и самое большее. Пусть сам Фарух ратовал за равные права между людьми, но в России для дворян делались сильные поблажки. И сейчас это было ему на руку. Другой вопрос, стоит ли вмешиваться в это дело?
«До утра не буду суетиться», — решил мужчина.
«А там уже собрать информацию нужно, что там на самом деле случилось.
Узнаю утром, вернулся ли Роман из полиции, и если нет, что конкретно случилось».
«Во всех деталях», — приказал он Али.
«Как прикажете, Фарух-хан», — поклонился купец.
Квартира Скородубовых.
«Он в тюрьму из-за Перовой попал?» — потрясенно прошептала Настя.
«Так у них тайный роман?»
«Сестрица, ну что ты мелешь?» — раздраженно отмахнулась Анна. «Ты же слышала, что Митрофан сказал, Роман домой возвращался, когда на него напали».
«Но что там Перова делала-то?» — воскликнула девушка.
«А ведь я ее видела сегодня». Лицо девушки словно озарилось пониманием.
«На набережной. Она на лавочке сидела. А как нас увидела,
Так сразу поднялась и ушла, я еще подумала, что мне показалось.
«Сестрица, ты не о том думаешь?» — вздохнула тяжело Аня.
«А о чем? Он ее голой рисовал!»
— возмущенно воскликнула девушка. «Разве бы ты согласилась обнаженной позировать перед чужим мужчиной?» «А она стала. И что мне тогда думать?»
Мужик тихонько сжался в углу и старался не привлекать внимания. О таких подробностях жизни своего господина он не ведал. И лучше бы и вовсе не знал. «Митрофан», отмахнувшись от сестры, строгим голосом позвала конюха Аня. «Расскажи все заново и во всех подробностях. Ничего не упускай, понял? Это важно».
«Как скажете, госпожа», — закивал мужик.
И принялся по новой говорить, но на этот раз стараясь ничего не упустить, как и было приказано. Анна слушала внимательно. Настя тоже, вот только по-своему.
«Ты слышала? Он в карету к ней сел», — воскликнула Настя.
«Зачем, если у них нет тайной связи?» «Настя!» — рявкнула раздраженно на нее сестра. «У тебя жених в участке сидит, арестовать могут, а ты о чем думаешь? Подозревать его потом будешь. Или не любишь его?»
Девушка обиженно замолчала, а Митрофан продолжил рассказ. Наконец он выдохся.
Анна задумчиво постукивала пальцем по губе, сосредоточенно пытаясь найти способ помочь будущему зятю.
Настя сердито сопела рядом. Клара Васильевна стояла за спиной девушек и молчала, неодобрительно взирая на обеих.
«Тот важный господин, который в полицейский участок зашел, опиши его», — потребовала Анна у мужика.
Митрофан постарался вспомнить. «Ну, солидный такой, в годах, с бородой и усами, как положено. Держался важно».
«Ты видел его раньше?» — раздраженно перебила конюха Анна. «Не припомню», — замотал головой Митрофан. «А вот второго, что с ним шел, знаю. Это муж той госпожи был, которую Роман Сергеевич у дома встретил». «Конечно, муж. Вот он точно за женой приехал, а не сидит дома, как я. Сразу кинулся разбираться, наверняка понял, что та загулять решила», — прошипела Настя. «Знаешь», — холодным тоном заговорила с ней Анна, — «когда все решится, я Роману расскажу, как ты его поддерживала в трудную минуту. Посмотрим, не откажется ли он тогда от свадьбы. Зачем ему такая подруга жизни ревнивая?» Настя сначала опешила, а потом испуганно зажала рот.
«Ладно», — повернулась Аня к мужику, — «ступай покуда обратно. Если Роман не вернется, утром приходи, сейчас все равно ничем ему не поможешь. Только с утра можно будет все узнать, да с нужными людьми связаться».
«К кому ты обратиться думаешь?» — не выдержала Настя.
«Потом обсудим», — прошипела на нее сестра.
Митрофан откланялся и ушел. Уже после этого Анна тяжелым взглядом окинула Анастасию. «Я сейчас даже жалею Романа. Не думала, что у меня сестрица настолько недалекая», — выплюнула она. «Иди спать. А то с таким настроем только хуже все сделаешь». Арестантская комната оказалась гораздо лучше, чем я себе представлял. Вполне чисто, койка хоть и привинчена, но матрас имеется. А спустя 10 минут младший городовой, как назывались здесь рядовые полицейские, и белье чистое принес. Даже стол здесь был, со стулом. Все простое, из дерева, без излишеств. В углу ведро стоит почти такое же, каким я дома пользовался до постройки туалета. Окошко, правда, забрано решеткой и довольно узкое, но что уж теперь. Света нет, не то что лампочки. Такого и в богатых домах не сыщешь, но и простой лучины. Городовой с факелом заходил, чтобы мне постелить.
«Завтрак утром принесем, господин», — прогудел служивый.
«Благодарю»,
— кивнул я ему.
Когда он ушел, я лег на постель и задумался. Ситуация аховая, но не беспросветная. Тут многое зависит от того, насколько длинные руки у Бориса Романовича. Завтра Митрофан расскажет близняшкам о моем положении, что они предпримут. Первым делом стоит моим родным написать, чтобы в курсе были, особенно отцу. Михайлов на него может начать давить, а без информации, как именно все произошло. Этот прохвост может ему так все подать, что отец ему на блюдечке лесопилку преподнесет. Да еще мастерскую на сдачу отдаст. И на справедливый суд тоже можно не особо рассчитывать. Вон как местный полицмейстер от меня отмахнулся, стоило ему Михайлова увидеть. Не думаю, что, протрезвев, он сильно изменит свое отношение ко мне. Сами близняшки тоже мне не помогут, нет у них связей подходящих. Ну, к кому они могут побежать? К той же Совиной? А пойдет ли сутенерша против главы дворянского собрания? Это даже не смешно. Про Аверьянову они не знают. Да и зачем Марии Парфеновне на мою сторону вставать, даже если она узнает обо всем? Я ей еще за прошлый раз долг не отдал. Нет, щелкнуть по носу Михайлова — это одно. А вот идти на открытый конфликт — совсем иное. И как назло Петр Егорыч в плавании. Вот уж кто мог и слово свое веское сказать, и в открытую против Михайлова пойти. Он правдоруб, а правда сейчас на моей стороне. Долго я гадал, как сложится мое будущее, но сон все же сморил. Утро началось с удара по двери.
«Ваше благородие, завтрак!» — донесся до моего затуманенного сном разума голос. Продрав глаза, я посмотрел на вошедшего городового. Это был какой-то новый, не тот, что ночью меня сюда сопроводил. Он поставил тарелку с кашей и стакан чая на стол, после чего удалился. Скудно, но ладно, авось я тут ненадолго. С такой позитивной мыслью я для начала провел свою обычную тренировку. И только после этого приступил к еде. Я думал, меня сразу после завтрака позовут на допрос, но ошибся. Ждать пришлось гораздо дольше. Дом, где Роман снимает комнату. Утром улица возле дома была чиста. Лишь темное пятно на мостовой напоминало о ночном происшествии. Две брички остановились почти одновременно у подъезда. Из одной вышли две девушки. По их внешности всем сразу становилось ясно, что они сестры. Из другой — представительный мужчина с южными чертами лица. Мельком глянув друг на друга, они вошли внутрь и остановились около одной и той же двери. «Дамы», — удивленно посмотрел на сестер Фарух Хан. «Вы к Роману Сергеевичу?»
«Да, вы тоже?» — напряженно спросила одна из них. Вторая нервно теребила рукав своего платья и покусывала губу.
«Да, хан Фарух Розаи», — представился мужчина.
«Скородубова Анна Петровна», — ответила девушка. «А это моя сестра Анастасия».
«Приятно познакомиться»,
— учтиво кивнул перс. На стук в дверь никто не отвечал, что заставляло девушек нервничать. Еще немного подождав, мужчина пошел к домовнику узнать, где расположены слуги Романа. Заодно спросить, не был ли он сам свидетелем ночных событий.
«Спал я, господин, только утром и узнал о том, что творилось за порогом».
Испуганно перекрестился домовник. «А слуг господина Винокурова я сейчас позову». Уже спустя 10 минут гости вошли в комнату, снятую Романом. Открыл им Тихон. Он же и стал первым отвечать на их вопросы. А там и Митрофан подключился. Постепенно картина произошедшего сложилась полностью. И если сестры ее уже знали, то вот для Фаруха сведения были новыми. И совсем не такими, как ему передал ночью Али. Опасение, что задержание Романа может быть как-то связано с его деятельностью, у мужчины развеялось. Не зря он решил лично поехать, а не отправил купца, как думал это сделать ночью.
«Полагаю, нам стоит посетить тот полицейский участок», — предложил он дамам,
«и узнать, как там Роман Сергеевич, что вменяют ему и планируется ли суд».
«Да, вы правы», — кивнула ему Анна. «А вы, наверное, его невеста?» — улыбнулся мужчина.
«Нет, эта честь досталась ей», — ткнула Настю в бок девушка.
«А?»
— встрепенулась там. «Похоже, вы шокированы произошедшим», — заметил Фарух. «Но я уверен, все образумится. Не стоит себя так изводить».
Анастасия поджала губу и судорожно кивнула. Сознаваться, что она больше переживает о возможном тайном романе жениха, а не о его задержании, девушка не стала. В ее голове не укладывалось, что Романа могут посадить. «Ведь он никого специально не убивал». «Все случайность. Да и произошла она, как бы страшно это ни звучало, всего лишь со слугой. А вот его возможная неверность, это ее заботило гораздо больше».
Не только Скородубовых и Фаруха волновала судьба парня. Борис Романович тоже тревожился о нем. Правда, его намерения были ровно противоположны. Не то чтобы он прямо жаждал упечь юношу в тюрьму, это мужчина рассматривал как крайнюю меру. Главное для него было поставить выскочку, посмевшего ему дерзить и даже угрожать, на место. Заставить того молить о прощении, ну и попутно получить еще и материальную выгоду. Дочь тоже учудила. Однако Борис Романович надеялся, что уж в этот раз она поймет, насколько заблуждалась. И в том, что сможет что-то скрыть от него, и в том, что не следует воплощать вычитанные в романах фантазии в жизнь. Николай его разочаровал, не смог уследить за женой, позволяет ей слишком много. Если бы не его должность, то мужчина никогда не дал бы свое согласие на их брак. Но иметь в родственниках уездного врача ему показалось выгодно. Это ведь не только полезный лично для себя человек, к которому можно в любой миг по поводу недуга какого-то обратиться, но и узнать через него о состоянии здоровья других дворян их уезда. А кроме них состояние богатых горожан да уважаемых людей. Ну и как дела обстоят с эпидемиями среди крестьян, тоже быть в курсе. Все это полезно, когда твоя власть стоит на интригах. Информация — вот ключ от любых дверей. Но сейчас Борис Романович жалел, что кроме должности, как мужчина, перо в собой мало что представляет. Слишком мягок, чересчур покладист. Вон даже стоя перед тем, к кому его жена убежала, больше молчал и бледнел. Ни слова не сказал, будто язык проглотил. Но как бы то ни было, управлять таким человеком проще, чем с сильной волей. «Карета подана, господин!» — вырвал из размышлений мужчину лакей. Тот молча встал и вышел из кабинета. Пусть полицмейстер, вчера, будучи изрядно выпившим, швырнул щенка под арест, но сегодня он протрезвеет и может сдать назад. Трусоват. Всем угодить хочет. Если Винокуров сможет ему доказать, что за ним стоит хоть какая-то сила, то щенка выпустят из тюрьмы, как минимум до суда. А на воле давить на него станет не в пример сложнее, потому откладывать разговор с парнем нельзя, как и с полицмейстером. И узнать бы еще, кому из приставов дело это поручат.